На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
О чем бы ни договорился Путин с Трампом на Аляске, какие бы последствия у этого саммита, если он состоится, конечно, не были, это вообще ничего не отменяет. Никакого мира, просто вот это очень принципиально, никакого мира нам не светит, ну, я бы сказал, никогда.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И вы уже слышите, что главные мыслители современной России считают своим долгом отметиться по самым животрепещущим вопросам сегодняшней повестки.
Война не закончится ни при каких обстоятельствах. Если будет какое-то перемирие, каждый будет в любом случае использовать его в своих интересах. И нам надо за это время бесконечно нарастить милитаризацию нашего общества. Передышка, после которой мы должны будем навалиться и идти уже по-настоящему.
Александр Дугин готовит Путина к Аляске. Никаких уступок. Терпеливо выслушать Трампа. Обращаться с ним как с буйным пациентом. Если цитировать еще точнее, то обращаться с ним аккуратно, как с маньяком. И гнуть свою линию.
Ничего, конечно, мы отдавать не будем. А обмен, может быть, какие-то у нас есть территории, там в Харьковском, а потом Харьков наш. Харьков, Одесса наш, Киев наш, Николаев наш. Это наша Новороссия, Днепропетровск наш.
Дугин от души поддерживает запрет иностранных мессенджеров. Если все равно весь мир – это тотальная слежка, то уж лучше, чтобы за вами присматривали свои.
Вопрос не в том, будут или не будут следить. Если у вас есть хотя бы кофемолка или розетка, то уже следят. И будут только больше. Вопрос в том, кто будет следить, враги или свои. Пора попрощаться с либеральной демонизацией российских спецслужб. Для русского человека ФСБ – это наши. Это те, кто отвечают за нашу страну и за нашу жизнь. Если мы честные патриоты, стоим на стороне государства и народа, то какую тайну мы хотим скрыть? Чего боимся? Какие такие места посещений или какие связи хотим скрыть от посторонних глаз?
Он распространяет божественное благословение и на запреты иностранных мессенджеров, и на блюстителей этих ограничений.
Есть такое понятие, как страх Божий. Грозный взгляд с небес ФСБ, Росгвардию, Следственный комитет, прокуратуру, МВД следует воспринимать как посланцев страха Божьего. От их взгляда не скрыться. Единственный выход – не делать ничего предосудительного по отношению к стране, народу и ближним.
Другой властитель дум, Александр Проханов, о блокировке мессенджеров не высказывается, но тоже занимается моральной подготовкой Владимира Путина к встрече с Трампом.
На этой встрече Россию будут искушать, очаровывать иллюзиями, сулить благоденствие. Утомленная войной Россия станет искать компромисса, и в этих поисках не зайти бы слишком далеко, не заблудиться в сладких посулах, не опьянеть от чудесных иллюзий, как это бывало прежде, когда русских властителей сажали за один стол с президентом Америки. Им подавали одни и те же стейки, одних и тех же королевских креветок, и государство российское начинало трещать, а потом разрушалось, ибо другом Америки может быть только мертвый друг.
Еще один философствующий писатель Николай Стариков прогнозирует итоги встречи на Аляске, пользуясь образами книжки Киплинга, где тигр — это США, а шакал — это Европа.
Что будет дальше? Дальше будет встреча, будет саммит, будут определенные договоренности — и будет реакция Запада. И вот здесь будет ключевой момент, как будут дальше развиваться события. Когда все эти европейские лидеры, европейские политические марионетки, карлики, назовем их так, говорят о том, что надо продолжать противостояние России. Главный вопрос, а у вас когти, клыки для этого есть? Пример из Маугли. Ну, помните, там главным патроном всего был тигр. Именно за его спиной вот этот маленький шакал Табаки выкрикивал, там, осуществлял какие-то свои действия. Теперь складывается впечатление, что тигр уходит куда-то в сторону. А у этого шакала, у него клыки достаточной длины, когти у него есть, или он только может подтягивать из-за спины этого тигра? Вот я думаю, что мы в ближайшее время увидим такую наглядную иллюстрацию к книге замечательного британского писателя Ридьярда Киплинга.
И с нами на связи Георгий Урушадзе. Георгий, здравствуйте. Георгий, издатель.
Здравствуйте.
Георгий, как вы считаете, почему они все считают своим долгом отметиться, вот в частности по Аляске? Где Аляска и где философия? Где WhatsApp и где все тот же философ Дугин? При чем здесь одно к другому? Почему нужно обязательно вот этим людям, этим мыслителям внедриться вот в эту живую жизнь политическую, которая происходит на другом континенте, произойдет в пятницу?
Ну, смотрите, философ — это Мамардашвили, В чем разница? Даже перечисляя имена, которые мы нас облажали. Не говоря о древних греках, немцах и так далее. Дугин не философ, он это простым по Кремлю, да, простым по Кремлю пропаганды. Он, с одной стороны, из немножко накручивает, с другой стороны, они за это подают. И он оправдывает. Сейчас, если Трамп узнает, что, оказывается, Путин приезжает понарошку, а вот все, что мы сейчас услышали об Дугине, правда, настоящие идеи кремлевских мыслителей, то Трамп, я думаю, что сильно обидится, что никто не хочет прекращать войну и так далее. Мы-то это понимаем, мы-то это знаем, что война никакая, ни на какой Аляске не прекратится. Но Дугину нельзя, я философ. Он мелкая сорта пропаганды. Вот давайте к этому так. Поэтому ему, конечно, есть дело до всего, до чего есть дело пропаганды.
Спасибо, Георгий. С нами на связи Юлия Синёк, философ. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Вот для того, чтобы считаться, можем ли мы считать, скажем, Александра Дугина официальным философом Российской Федерации?
Ну, так он сам себя именует, и очень долго в течение своей жизни пытался стать профессором и человеком респектабельным в академическом сообществе. Иногда западные наши коллеги тоже говорят о нем как о философе, но, на мой взгляд, Дугин, конечно, самозванец для философского сообщества, такой самозванец, юродивый, буйный. Но он много разных имиджей сменил за свою жизнь. Он был монархистом, когда был в памяти в начале 90-х, в конце 80-х, потом он стал национал-большевиком, потом он стал евразийцем, не перестал быть эзотериком, ну теперь вот у него новый имидж философ.
У него имидж философа, с которым он отправляется комментировать все, что произойдет на Аляске. А как это соотносится с философией, все эти комментарии?
Ну, знаете, этот имидж, он, в принципе, наверное, придает легитимность определенную, потому что это что-то такое загадочное, не очень ясное, но почтенное. А что касается его комментариев, может быть, уже кто-то эту метафору использовал, но мне больше всего напоминает чат GPT российского производства, такой суверенный GPT, которого напичкали разные документации, в основном из Борского клуба, там хоть какая-то творческая жилка есть. Ну вот, и он генерирует, объединяет разные штампы, разные символы, разные фразы, такие вот ходовые, понятные, доступные, плюс немножко эзотеризма, ну вот, и очень много пафоса, очень много, так сказать, призывов. И получается такой нарратив, который выдается за философский. Ну, это пропаганда.
Ну, вообще-то, да, вообще-то он говорит такие вещи, которые даже не назовешь пропагандистами, такие лозунги, это призывы к войне. Вот давайте мы еще раз послушаем для наших гостей, для зрителей эту цитату о нашей Одессе, нашем Киеве.
Ничего, конечно, мы отдавать не будем. Обмен, может быть, какие-то у нас есть территории, там, в Харьковском, а потом Харьков наш, Харьков, Одесса наш, Киев наш, Николаев наш, это наша Новороссия, Днепропетровск наш.
Вот Днепропетровск наш, все наше. Георгий, как вы считаете, вот в этой среде философской есть, может быть ли кто-то, кто противопоставит ему свое мнение, я боюсь сказать слово политически, но хотя бы там философски объяснит, что что-то с ним не так, с этим Дугиным? Или это все воспринимается совершенно, ну да, ну вот, вот, вот он такой, мы должны с этим считаться, и пусть он будет.
Я думаю, что все современные российские философы Дугина просто не терпят, не любят, можно сказать, философского деятельства, родственная дискредитация философства. Знаете, в прекрасной России будущего, возможно, некая статья за дискредитацию. Так вот, за дискредитацию философии идет на кризисные труды. Но я шучу. На самом деле, есть даже факт, доказательство того, что Дугина, в общем, не любят. Есть такой философский журнал, довольно новый, и целый номер собирались посвятить Дугину. Я видел.
Но не в смысле, Георгий, не в смысле восхваления, вот, а в смысле...
Нет, там жесткая критика. На мой взгляд, довольно странно. Дубину уделять хоть минуты эфирного времени, он просто, ну, один из символов пропаганды, да, и, может быть, поэтому он так сделал. Но этот номер, он, конечно, не печаль, потому что все сделано потом, видимо, испугались. Но в этом номере действительно в каждой статье содержалась привычка Дубиса. Видимо, авторы побоялись замахнуться на его покровителя, на кого-то, что повыше стоит в этой иерархии пропаганды. Но, в конце концов, испугались даже Бригана, потому что он уже мало кто говорит, и неизвестно, кому он напишет какой донос, и решили держаться от греха подальше. Я так думаю. Да, я не обсуждал это людьми.
Ага. То есть, они сделали, подготовили...
Но, возможно, когда-нибудь он будет выпущен, да.
То есть, подготовили, да, но его не выпустили.
Да.
Что вы считаете... Вот, кстати, интересно, я тут же вспомнила то, что мы только что услышали. Тут вспоминать нечего, потому что мы это услышали от него. Страх Божий. Он говорит о страхе Божием, который вот нужно испытывать, да? Это тот самый страх Божий перед Дугиным, который появился у его коллег?
Ну, страх Божий, видимо, не перед Дубиным, а перед Богом, видимо, да? Но то, что Дубин себе приписывает право говорить от имени пастыря, не знаю, патриарха и так далее, это тоже, в общем, говорит о некоторой мании величия пациента. В общем, не обращайте внимания на Дубина.
Это фигура.
Понятно, что она пользуется каким-то, да, вниманием. Ну, я вам расскажу, да, у меня вина есть перед российским обществом, на самом деле. И вине 30 лет. Когда-то я руководил ежедневным ток-шоу на пятом канале. И одним из гостей был Курехин. Сергей Курехин, великий современник, прекрасный человек. И вот он пришел в эфир прямой, и привел он с собой Ленина. Ну, видимо, как, не знаю, на правах ручной обезьянки, потому что... Дубин тогда был маргиналом, ну и сейчас он примерно такой же. И Курехин попросил выйти в эфир вместе с ним. Курехин тогда, ну как деятель искусства, он увлекался маргинальными историями. Вот он несколько месяцев увлекался Дубином. Я сказал, да, окей, пусть Дубин вместе выходит в эфир. И это было, видимо, одно из первых появлений Дубина в федеральном эфире. Естественно, если бы я знал, что через 30 лет будет война, и он будет одним из тех, кто ее будет всячески пропагандировать, я бы, конечно, никогда ни Дубина, ни, может быть, даже Курехина, который его привел, не выпустил бы в эфир, пусть бы передача сорвалась. Но тогда это была такая забавная история. Все расцветают цветные. Дайте слово всем, в том числе каким-то маргиналам, дурачкам. Это он нес какую-то свою обычную пургу, которой не было никакой веры. Да, все немножко похахатывали. Ну вот, да, досмеялись. Вот так
это было. Да, вот что выросло. Спасибо, Георгий и Юлия. Я вас также спрошу. Вот все-таки люди, видимо, людей допекло. Они этому человеку посвятили свое творчество. Причем посвятили в критическом смысле, как я поняла. И решили не выпускать. То есть, конечно, там может быть мотив, а чего ему посвящать столько места? Но ведь решили же посвятить, значит, допекло все-таки. А потом появился, может быть, страх. Почему его можно бояться, этого Дугина? Он же не при власти, не при должности. Вот как вы считаете, что это за фигура, перед которой может затрепетать научное сообщество?
Ну, я не думаю, что научное сообщество трепещет перед Дугином. В каком бы страхе оно ни пребывало, конечно, Дугин не та фигура. Но очевидно, что человек скандальный, от него много шума, и лучше не трогать его лишний раз. Но мне кажется, что ситуация была таковой до последних лет, до начала войны, до всего того, что мы переживаем теперь. Тогда действительно, когда Дугин рвался, он же, если я не ошибаюсь, в 2013 году уже стал преподавать на социологическом факультете МГУ, оттуда его с позором выгнали по просьбе студентов, именно вот за его призывы убивать, убивать, убивать. Это я вам как профессор говорю, была такая фраза, она облетела все СМИ, это он говорил студентам про Украину, про украинцев, и вот тогда попросили его выгнать. Его выгнали, ну теперь он преподает в РГГУ, туда каким-то Макаром его взяли.
А мы с вами обсуждали как-то, как, вот какое-то время назад, протесты же были студентов оскорбленных.
Да, были протесты, но они не увенчались, к сожалению, ничем. Эта школа, высшая политическая школа имени Ивана Ильина под руководством Дугина существует, и цель ее подготовка проректоров по пропагандистской работе. То есть, собственно говоря, изменение настроения в вузах. И выработка новой программы. Это теперь очень модно. Всем и Проханов занимается этой новой программой. И официальные лица Полосин, Харичев, Фадеев все этим занимаются. Но Дугин тоже одно из звеньев. То есть он проник в МГУ, в РГГУ, и там обосновался в МГУ тоже на политологический факультет. Он прочитал пару лекций, таких факультативных, в конце весеннего семестра. По вестернологии, новая наука, он ее изобрел, значит, изучает западную цивилизацию, якобы. Ну и обещали, что с нового семестра осенью возобновит свой курс. Ну, видимо, читать будет не он, а какие-то его друзья, потому что он долго говорить ни о чем не может, он, так сказать, анонсы дает свои. Рекламу. Ну, а что касается журнала, о котором упомянул Георгий, я тоже о нем слышала. Была некоторое время назад действительно, видимо, идея такого корпоративного ответа Дугину. Причем, я так понимаю, что там собрались философы не только протестной ориентации, но в основном это были люди такие вполне конформистски настроенные и поддерживающие происходящее, но возмутило именно непрофессионализм Дугина. Идея, насколько я понимаю, этого издания была просто выявить его ошибки для того, чтобы как бы сбить его полет академический, если так можно сказать, там в разных областях. Его ошибки в русской философии, то, что, как он ее интерпретирует. Его книжка о Хайдегере давно ждет своего критика, потому что многие на Западе ее воспринимают как действительно русское слово о Хайдегере, но это неприличная совершенно книга по количеству перевранного ошибок. Он изобретает свои какие-то, даже не свои, а подчеркнутые у кого-то идеи, перерабатывает на материале, складывает, выдает желаемое за действительное, и специалисты из разных областей, там, по, я не знаю, Ивану Ильину, по Гегелю, по Хайдегеру, разные направления, даже, по-моему, там что-то было о исламской философии, к которой он тоже теперь прибегает в своих речах. Ну, в общем, все попытались доказать, там, представители традиционализма доказывают, что он не традиционалист, анархизма, что он не анархист. Ну, то есть была попытка показать его именно на фактах его ошибки и его некомпетентность. Но почему журнал не вышел, я не знаю, может быть, он еще выйдет, но я так понимаю, что официальная версия действительно не связываться с человеком, который этого не достоин, не опускаться до его уровня.
Юля,
но...
а мы можем назвать все, что произошло, бунтом на корабле или там бунтом на философском пароходе, который, правда, не отплывает туда, куда отплывал философский пароход? Что-то вроде.
Ну, пока еще ничего не произошло, пока все тихо.
Ну, попытка.
Но... попытка, ну, я думаю, это даже не столько бунт, сколько просто нежелание в свои ряды принимать или находиться, так сказать, в одной когорте с человеком неприличным. Это попытка, наверное, себя оградить. Не то чтобы бунт, я понимаю, что его называют, он сам себя называет, журналист и главным философом Путина, и можно было подумать, что бунт против Дугина – это бунт против Путина. Но это слишком, по-моему, сложное ему заключение.
Будем считать, что это была попытка высадить с парохода, но она пока еще не была реализована. Пока что.
Пока не была. Но надо сказать, что ведь есть и помимо этого, так сказать, таинственного журнала еще есть, ну, например, есть такой Юрий Пущаев, преподаватель МГУ, философского факультета МГУ, человек, который вот абсолютно таких взглядов Z, но он регулярно печатает на сайте «Русская истина», у него там уже дюжина статей собралась, разоблачает Дугина. Ну, есть какие-то другие статьи, например, вот очень хороший автор Елена Панфилова в «Независимой газете» Муратовской. Там у нее есть ряд статей, не посвященных Дугину, но она очень здорово говорит про темное просвещение Дугина, про его идеи. Отдельные... То есть, в общем, критика идет.
Отдельные люди, отдельные одиночки, отдельные революционеры все-таки публикуют.
На Западе, конечно,
работы.
Тоже идет критика. Это в России ее не было очень долго, только сейчас стали просыпаться. А на Западе, между прочим, есть есть достаточное количество статей.
Ну, это я не сомневаюсь. Тут я не сомневаюсь. Спасибо, Юля. Ну, в общем, короче говоря, попытались проснуться, но тут же заснули, спрятали то, с чем проснулись. Ну, посмотрим, может быть, когда-то это всплывет. И я хотела бы познакомить вас с высказыванием еще одного писателя, Юрия Полякова. Оно не было сделано перед Аляской, это высказывание. Это он говорил с газеты «Аргументы и факты». Или аргументы, как, в общем, короче говоря, будем считать, что это были аргументы и факты, совершенно неважно, в ноябре 24 года, и он рассказывал о том, чего он опасается после того, как война закончится.
Сейчас уже всем стало ясно, что наш президент решил играть в долгую. То, что победа рано или поздно будет за нами, думаю, ясно всем. Каким будет лицо этой победы? Итак, мы победили, но без культурной экспансии на возвращенных исконных землях после 3 десятилетий насильственной украинизации нам не обойтись. Мы что будем там показывать на экранах? Дылду с Матильдой? Или злобные антисоветские фэнтези, где полупарализованные члены Политбюро насилуют балерин Большого театра? Полгода назад была сформирована большая партия книг для обновления и восстановления фондов библиотек возвращенных территорий. Уже готовили к отправке, как вдруг обнаружили, что среди авторов пруд-пруди иноагентов, по совместительству лауреатов большой книги, Букера, Носа и так далее. Был подковерный скандал, но его тихо замяли. А теперь я скажу то, что многим не понравится. Все наши релоканты и отъезжанты уверены, что в случае победы российская власть именно их призовет в качестве посланцев доброй воли, парламентеров при налаживании гуманитарных связей с Западом. А мы, кто всей душой болел за победу, снова окажемся милитаристами, страдающими имперским синдромом и манией русского фашизма. А там всего пара шагов до того, чтобы заявить тем, кто воевал за Новороссию: «Время героев прошло, а мы вас туда не посылали». Моя писательская интуиция буквально трепещет от нехорошего предчувствия.
Ну, вы увидели, как называется издание «Аргументы недели», конечно. Георгий, что вы скажете об этом страхе Божьем? Страх перед тем, что вернуться, и опять мы не удел, и опять нас задвинут. Что вы скажете?
Ну, Поляков любит говорить, что я как директор большой книги, когда бы всячески продвигал всех, кроме него. Но писательская интуиция в этом смысле ему подсказывает правильно. Он останется не удел, и остальные люди, которые последние 30-40 лет не писали ничего, кроме доменности и пропагандистских материалов, также останутся не удел, также будут не востребованы. Другое дело, что, знаете, вот я издаю сейчас многих именно агентов и людей, живущих на Западе. Никто из них, да, ну, естественно, мы разговариваем, общаемся, никто из них не планирует быть каким-то инструментом, да, по налаживанию связи и так далее. Писатель вообще плохо пригоден тому, ну, настоящему писателю, манипулятору, чтобы что-то такое делать в интересах любого государства. Писателю нужно, да, сесть за письменным столом, он будет с утра до вечера писать книжки. Вот, собственно, до вечера с этим. Иногда встречаться с читателем. Но ни в коем случае, знаете, не обниматься с вождями. Примерно, знаете, это вот Поляков или Проханов, да, они любят обниматься с вождями, причем им не важно, какой вождь. Они, вот Поляков же был ярким деятелем перестройки. Опубликовал вещи, которые в перестройку очень сильно обсуждали. И антикомсомольскую вещь. Ну, так вот, любят.
Ну, его даже цензура, он вспоминает ностальгически в этом интервью, что его цензура запрещала Юрия Полякова. Его книжки на полке лежали.
Вот, да. Ну, в общем, сейчас модно ругать иноагентов в России. Вот он и ругает. Да? Завтра будет модно хвалить тех, кто был прихвачен иноагентом. Он будет пытаться хвалить.
Ну, знаете, он не просто ругает, он боится, что вернутся и отберут у него его.
Конечно. Понимаете, в чем дело? Безусловно, отберут. Не факт, что это будет кто-то из возвращенцев. В любом случае, на следующем этапе развития страны, конечно, он будет никому не нужен. И хорошо, что его интуиция ему помогает это понять.
Спасибо, Георгий. Я хочу сейчас нашим гостям прочитать один из свежих постов. Простите, что я зациклилась на Дугине, но просто он так забавно сейчас комментирует все, что происходит. Вообще забавно, трудно сказать, назвать это словом забавно, когда он говорит, например, что Путин едет к сумасшедшему, которого нужно вот, держать в узде, и Трамп должен сначала предъявить справку о том, что он вменяемый, прежде чем встретиться с Путиным. Я не знаю, насколько все это забавно, и потом он долго очень рассказывает в своем интервью «Спутнику» о том, что Трампу нужно навесить каких-то бляшек, вот медалек звезд, чтобы он успокоился уже и отстал от нас, а мы продолжим делать свое дело. Я не знаю, забавным это не назовешь, но вот я хочу прочитать гостям один его прогноз, который касается будущего России вне зависимости от переговоров. Я просто хочу, чтобы они мне вот объяснили, может быть, нашей аудитории, что он имеет в виду под отрубленной головой. Я сейчас вам читаю вот этот свежий прогноз. Когда курице отрубают голову, она продолжает бегать. Когда страна, общество, отрасль утрачивает смысл, они продолжают делать все, что и раньше. Но уже как-то не так. СССР периода перестройки – это такой бег с отрубленной головой. Есть еще, все еще есть всесильное политбюро, КПСС, есть стратегическая триада, есть полный контроль над огромными территориями, включая Казахстан, Украину, Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, Прибалтику. Казахстан – все под контролем, а головы нет. КГБ есть, а вот головы уже нет. Последние годы Российской империи то же самое. Царь есть, но мозгов, увы. Вот что-то, мне кажется, что-то подобное надвигается на нас. Юля, пожалуйста, расшифруйте, вот вам виднее, все-таки вы ближе. Что это такое надвигается за всадник без головы на Россию?
Ну, я надеюсь, что я все-таки не очень близко к Дугину, но ну, у него такие апокалиптические видения, безусловно. Я думаю, что головой он, конечно, считает себя. Но поскольку он, безусловно, не самостоятелен, ну, он же долгое время был маргиналом, недавно совсем прорвался на сцену, но поскольку он не самостоятелен, он черпает из прошлого свои идеи. Там идеи, предположим, противостояние цивилизации русской, цивилизации западной, это сталинская идея, идея Пятой империи, новой империи.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.